всем добрый вечер. И я начинаю рассказывать... Ой, что-то мне такое показывает. Так. И я начинаю рассказывать про великого мудреца Раби Хию. Уай, Раби Хия, такой мудрец, такой праведник. Он жил в Вавилоне. В Вавилоне, в Вавилонском изгнании. И он учил Тору вместе со всеми вавилонскими мудрецами. Да, Яшенька?
А мы завтра на шаббат поедем в Турат Хаим.
Уай, замечательно, Яшенька. Но давай ты не будешь меня сейчас прерывать, чтобы я мог рассказать про Раби Хию, хорошо?
Замечательно. С картинками будет.
С картинками будет, Гиль, с картинками. Не волнуйся. Ай, Раби Хия, он учился вместе с остальными мудрецами в Вавилоне. Вы знаете, что в Вавилоне был написан, был собран Вавилонский Талмуд. Ай, вся мудрость Торы была собрана вместе. Мишна была объяснена, каждое ее словечко, каждый ее смысл был объяснен Гморой. Этим занимались вавилонские мудрецы, они создали Вавилонский Талмуд. В то же самое время в Эрец-Исроэль, мудрецы, которые жили в Эрец-Исроэль, они тоже составляли Талмуд Иерусалимский в Иерусалиме. И вы знаете, что хотя в Вавилоне было гораздо больше евреев, и очень-очень-очень много мудрецов, потому что в Эрец-Исраэль жить было очень-очень тяжело тогда. Тогда евреи терпели большие-большие бедствия в Эрец-Исраэль. И большинство евреев жили в Вавилоне, и там же были большинство их мудрецов. Но несмотря на это, мудрецы, которые жили в Эрец-Исраэль, воздух Эрец-Исраэль, святость Эрец-Исроэль, они так велики, что мудрецы, которые жили в Эрец-Исроэль, они понимали Тору гораздо глубже, чем те, кто жили вне страны Израиля. И хотя Иерусалимский Талмуд, он гораздо меньше, чем Вавилонский Талмуд, но понять его гораздо труднее, потому что мудрецы проникали, израильские мудрецы, иерусалимские мудрецы, они проникали в такие глубины Торы, в которые не могли проникнуть мудрецы вне страны Израиля. Страна Израиля, ее святость, она понимает помогать Тору. Глубже. И вот Раби Хия, который учился в Вавилоне и там стал великим мудрецом, он был еще и большим очень праведником, и он решил, что для того, чтобы ему глубже понять Тору, он должен подняться куда? В Эрец-Исроэль, в Иерусалим. И Раби Хия, он поднялся в Эрец-Исроэль. Это было очень-очень нелегко. И очень опасно. И в Эрец-Исроэль жить было очень-очень тяжело. Очень-очень бедно жили в Эрец-Исроэль. Здесь мешали нам жить те народы, которые заселил сюда сначала злодей Навуходоносор, потом его последователи, чтобы они хотели, чтобы вообще не осталось никакой памяти об евреях в Эрец-Исроэль. И те народы, которые они сюда заселили, они были врагами евреям. Они делали всякие пакости, всякие неприятности евреям. Очень-очень тяжело было жить в Эрец-Исроэле. Но Раби Хия был готов на все только ради того, чтобы глубже понять Тору. Представляете, какой праведник. Когда Раби Хия прибыл в Эрец-Исроэль и стал учить Тору, как будто бы раскрылись у него внутри головы, как будто бы раскрылись двери через который Тора потекла, потекла, потекла внутрь. Он стал понимать все больше и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Ой, ой. Вы знаете, каким он был великим праведником, когда долгое время не было дождей, и все жители Эрец Исроэль, они молились и постились, как только Раби Хия произносил слова «Машива Руах», посылающий ветер, и сразу начинал дуть ветер, который приносил облака, полные тучи, полные воды. Как только Раби Хия произносил слова «Морида Гешем», спускающий дождь, сразу начинали капать первые капли дождя. Такой великий праведник, что его слово, оно так много значило для Ашема, каждое его слово, что Ашем исполнял его просьбу сразу же, немедленно, как только он попросит. Ему не приходилось долго молиться и поститься, и умолять Ашема. Только он произносил «Машива Руах», ветер приносил тучи. Только он приносил «Мурида Гешем», начинал идти дождь. Вот здесь видно, как Раби Хия, он просит о дожде, и сразу же дождь начинает идти в ответ на его просьбу. И все в Эрец Исроэль уже знали, какой он великий мудрец и какой он великий праведник. И вот однажды жители города, в котором жил Раби Хия, они были очень удивлены. Они увидели, что Раби Хия пашет землю. Ой, пашет землю. Что такое? Почему такой мудрец, он оставил Бет-Мидраш, дом учения, и сам пашет землю? Он ведь не был крестьянином, он не был пахарем. Он был мудрецом Торы. Он все время учил Тору. Что случилось? Почему Раби Хия сам вдруг пошел пахать землю? Еще больше они удивились, когда он стал сеять. Они увидели, что он сеет лен. Лен. Травку. Если бы он сеял рожь или пшеницу, то все бы поняли, ну, наверное, он хочет, чтобы у него была еда своя, чтобы ему не приходилось получать еду от других. Но лен его не едят. Вы знаете, что делают из льна? Что из льна делают?
Одежду.
Ну, не сразу одежду из льна делают. Сначала делают из льна нитки, а уже из ниток делают ткани, а из них одежду. Так вот, из льна делают нитки. Зачем Раби Хия, такой великий мудрец, такой великий праведник, зачем ему нужен лен? И что он будет делать, нитки? Представьте себе, да. Когда лен вырос, Раби Хия сам скосил его. Каждую работу, которую он делал, он говорил «Лешем Шамаим» – «Во имя небес». Во имя небес. Во имя небес он посадил лен. Во имя небес он сам своими руками собрал урожай льна. Во имя небес он сам своими руками стал делать нитки. Прочные, прочные, длинные нитки. Вы знаете, что обычно придут нитки женщины. Мужчины обычно не занимаются такими работами. Все были очень-очень удивлены. Что случилось? Почему мудрец и праведник Раби Хия, почему он сам своими руками стал делать вдруг нитки? Никто не мог понять этого. Что сделал Раби Хия из этих ниток? Он стал плести из них сети. Сети. Сети для ловли зверей. Что такое? Раби Хия вдруг превратился в охотника? Он расставил ловушки сетей из палок, сделал ловушки и Все это во имя небес он творил. Да? Вот видно здесь, как он плетет эту сеть, а рядом уже стоит готовая ловушка, которую он потом поставит, капкан. В такой капкан может попасться олень или дикая коза. Он расставил такие ловушки.
Ой, как он лапу попал. Боже, лапу в капкан попал.
Да, да, да. Такие ловушки он расставил в разных местах. И действительно, в одну попал барашек, в другую дикая коза, в третью олень. В Израиле водятся такие олешки небольшие. Все смотрели на это и удивлялись. Наверное, Раби Хия решил, что ему не хватает мяса. Ему, наверное, нужно мясо, поэтому он ловит этих животных. Очень странно, что он не мог купить мясо, не мог купить мясо у какого-нибудь охотника. Почему он сам сажал лен, сам его собирал, и плел ловушки, капканы, и сам ловит этих животных. И сам Раби Хия во имя небес, он снимает с этих пойманных животных шкуры. Подожди, если ты знаешь, то подожди, чтобы не рассказывать сначала то, что будет потом, чтобы всем было интересно. Он сам снимает шкурки с этих животных, и все думали, что сейчас он сделает мангал, и он начнет жарить мясо этих животных и кушать. Ай, ничего подобного, опять ошиблись. Вы знаете, что он сделал с этим мясом? Он отнес его бедной вдове, у которой было много детей. Недавно ее муж умер, и она осталась одна с сиротами, с маленькими детишками. Теперь у них нету папы. И они жили очень бедно, им почти что нечего было кушать, очень трудно было. Он принес, Раби Хия принес им еду, принес им мясо. Как детки обрадовались, сколько они уже не видели мяса, потому что мама не могла заработать столько, чтобы накормить их мясом. И она тоже так удивилась, так удивилась эта бедная вдова, что сам великий мудрец Раби Хия принес ей мясо. Она только успела поблагодарить его, сказать ему спасибо, спасибо, Раби Хия. И он сразу же ушел. Все очень удивились. Зачем же он ловил всех этих животных, и он даже не попробовал этого мяса, все отнес вдове. А Раби Хия, он дома стал чистить эти шкуры, чистить, вымачивать их, мять их, чтобы они стали мягкие и гладкие, чистить их скребком. Из этих шкур он сделал пергамент. Листы пергамента, на которых можно писать, как на бумаге. Уже некоторые из вас начинают догадываться, что же такое Раби Хия делает во имя небес. Раби Хия... О, уже многие догадываются, что он делает. Он сделал эти листы пергамента, он их выскоблил, чтобы они были белые-белые, чтобы они были тонкие-тонкие, прочные-прочные. И Раби Хия, он их расчертил специальной линейкой, чтобы были на них строчки, но не авторучкой, не карандашом, он чертил острым ножом, чтобы только-только видна была эта строчка, как царапинка такая. Ровные-ровные строчки, так пишут, так начинают писать свиток Торы. После этого Раби Хия, он взял масличное масло, чистое-чистое масличное масло, он сам его собирал. Он его поджег, и он положил над ним, этим маслом, он положил такую гладкий камень, и дым от этого масла он оседал на этом камне. Этот камень стал какого цвета? от дыма черного, черный, черный, у него получился налет, такой толстый слой черного, черного пепла от сгоревшего масла. Рабихи аккуратно, аккуратно собрал этот пепел, и он развел его с водой, и получились такие чернила, дьё. Этим дьё, этими чернилами принято писать свитки Торы. Рабихе сам поймал птицу, у которой он из перьев, которой он сделал перышки, которыми можно писать. Он их зачистил, заострил специальным способом. Так пишут свитки Торы. Окунают перышко, заостренное перышко птицы, окунают в дьё, в чернила и начинают писать. Посмотрите, Раби Хия сидит и пишет Тору, переписывает Тору. И заглядывают в окошко евреи, все хотят посмотреть, что же такое пишет Раби Хия, что такое. Он пишет Хумаш Берейшис.
Да, пальчик, вот здесь.
Да.
Вот так с папой.
Да.
Рядом.
Да, рядом. Вот он пишет Хумаш Берейшит, потом Шмот, потом Ваикра. Всю Тору он написал на этих листах. Замечательно, замечательно, что ты знаешь, но я очень прошу не перебивать меня в серединке, хорошо? Хорошо? Он написал всю Тору, после этого он начинает писать точно так же, пророков, пророчества, да, и писание Ктувим, Тора, Невиим, Ктувим, весь Танах, Тора, Невиим, Ктувим, он написал на кошерных свитках, которые он сам приготовил с самого начала до самого конца, и все, что он делал, приготавливая их, он делал лишем шамаим во имя небес. Когда такой праведник с самого начала во имя небес написал эти свитки, в них даже не представить себе невозможно, какая огромная-огромная святость есть в этих свитках, которые он написал. Он собрал все эти свитки, свернул, он сложил их в мешок, он взял мешок на плечо, и он отправился куда-то, пошел. Он вышел из города и пошел по дороге. Куда он идет? Куда Раби Хия несет эти святые свитки? Куда он идет? Раби Хия подошел к маленькой деревне, где жили евреи. Эта деревня была такая маленькая, что в ней не было своих мудрецов Торы, не было своей синагоги. И даже не было своего учителя, который мог бы научить детей читать и писать. И вот праведник Раби Хия, великий мудрец, со свитками Торы идет в эту маленькую-маленькую горную деревню. Видно? Все родители днем, они тяжело работают, они на камнях. На камнях, вы знаете, что в Эрец-Исроэль почва очень каменистая, горы, очень трудно вырастить что-нибудь. Они на камнях выращивают пшеницу.
Вот там они встречают.
Поэтому встречают его кто? Кто его встречает?
Мальчики.
Мальчики и девочки, маленькие детки его встречают. Ай, Раби Хия, каждому из них он дал какую-нибудь сладость, какой-нибудь маленький подарок. И он их пригласил. «Дорогие мои дети, — сказал Раби Хия, — я хочу научить вас читать». И Раби Хия начал учить их алиф-бейс. Алиф-бейс. Как мы учим в Хейдере алиф-бейс с Мехиной, точно так же Раби Хия начал их учить. Но одно дело, когда Раби Исраэль вас учит, представляете, такой великий праведник и мудрец Раби Хия, он сам во имя небес, все, что он делал во имя небес, он начал учить этих детей быстро, быстро, быстро. Они научились, запомнили буковки, запомнили огласовки и начали читать. И что им дает Раби Хия, что он им дает читать? Он дает им читать те свитки, которые он специально для этого написал и принес с собой. Видите, он приглашает детишек в свой хейдер. Он открыл хейдер в этой маленькой деревне. Окошки есть тоже, да. Он приглашает этих детишек, и он начинает учить их Торе. Когда они научились читать, то каждого из них он стал учить чему-то своему. Один мальчик запомнил наизусть, он научился читать и запомнил наизусть весь Хумаш Берешит. Другой мальчик выучил весь Хумаш Шмот. Третий весь Хумаш Ваикра. Четвертый весь Хумаш Бамидбар. Третий весь Хумаш Дворим. Четвертый все пророчество Йошуа. Следующий Шофтим. Каждого он научил чему-то своему. Потом, когда они уже хорошо-хорошо знали, он им сказал: Теперь, сказал Раби Хия, я должен идти дальше. Но я ухожу, а вы продолжайте учиться. Тот, кто знает Хумаш Берешит, он научит всех остальных, что? Хумаш Берешит. Тот, кто знает пророчество Йошуа, он научит всех остальных пророчеству Йошуа. Тот, кто знает наизусть весь Тейлим, он всех остальных научит Тейлим. Продолжайте учиться, друг дружку учитесь, чтобы в конце концов каждый из вас знал всю Тору от начала до конца. И Раби Хия оставил им все свитки, которые он написал, чтобы они могли по ним читать слова Торы. После этого Раби Хия снова сделал новые свитки и пошел в следующую маленькую деревню, в которой некому было учить детей. И так он шел от одной деревни к другой. И в каждой деревне он учил деток, он учил еврейских деток. Посмотрите, он сидит и учит. Каждый из них теперь уже, они умеют читать, они читают каждый по своему свитку. Он их учит. Он в каждой деревне оставлял им свитки, чтобы они дальше могли сами учиться, и шел к следующей деревне. От одной к следующей, от одной к следующей. И в каждом месте, когда он прощался с ними, он оставлял им свитки и говорил: ты научишь всех Берешит, ты научишь всех Шмот, ты научишь всех Шофтим, ты научишь всех Малахим, ты научишь всех Шмуэль Алев, ты научишь всех Шмуэль Бет. Каждому он оставлял задание. До свидания, Раби Хия. Да, мы будем учиться. Нам очень понравилось учиться, говорили детки. И он шел из деревни в деревню, из деревни в деревню. И так, он ходил с одного места на другое, пока все евреи во всех даже самых отдаленных местах, во всех самых отдаленных деревнях и маленьких поселках, он научил всех еврейских детей Эрец Исроэль, всех до единого. Он научил их всей Торе. Когда мудрецы узнали, какой великий подвиг совершил Раби Хия, то мудрецы собрались, и они позвали Раби Хию и сказали: спасибо тебе, Раби Хия. В заслугу того, что ты сделал, была спасена Тора в Эрец Исроэль. Если бы детки эти не научились Торе, то не дай Бог, Тора могла бы забыться. Ее бы знали только мудрецы, а когда они постарели бы и ушли из этого мира, то кто бы их сменил? Некому было бы их сменить. Благодаря тому, что ты донес Тору до всех детей, ты спас Тору в Эрец Исроэль. Как велик твой подвиг, Хия, сказали ему мудрецы. Этот рассказ, эта история, она передана нам Гморой, в Гморе написана эта история, и мудрецы донесли до нас великий подвиг Раби Хии, который спас Тору от исчезновения. Эта история, она так и называется «Гдолим Маасей Хия» – «Великие деяния Хии». Раби Хия, великий мудрец и праведник. Дарья Залман, я слушаю.
Он не кружочек?
Можно кружочек, можно кружочек. Может быть, у кого-то есть какие-то... Спасибо. У кого-то есть какие-то вопросы? Да, Яков Хаим, спасибо. У кого-то есть какие-то вопросы, кому-то что-то непонятно? Вам понравилась история про Раби Хию? Как вы думаете, почему Раби Хия с самого начала все делал сам? Почему он с самого начала все сам делал? Да, Авигаэль, я слушаю.
Да. Плитки были кошерными.
О, чтобы они были кошерными, чтобы в них была вся святость, чтобы они были лешем шамаем во имя небес от начала до конца, и чтобы от них дети сразу научались Торе. Чтобы Тора легко-легко из них выходила прямо в сердца и в память детей. Поэтому он старался все делать сам. Все, дорогие мои, спокойной вам ночи и шаббат шалом.